Здравия вам, любимые мои дети! Добро пожаловать в гости к сказке! А читаем мы сегодня сказку из книжки «Русь. Медведица с колосьями». И в гостях у нас Сергей Иванов и его чудесная повесть «Зимняя девочка». Устраивайтесь поудобнее, рассказ будет долгий. А читать буду по-прежнему я, ваша Татьяна Лебедь. Неслышимый звон. Проснешься поздней осенью и не знаешь, то ли еще ночь, то ли уже утро. Таня лежала в кромешной темноте и смотрела в почти неразличимое окно, сейчас почти неотличимое от стены. Она к чему-то прислушивалась, чего-то ждала, и вот раздался знакомый, тихий-тихий, ни для кого, кроме нее, неслышный звук, далекий-далекий звук, и почувствовала себя легкой-легкой. Сейчас выскользнусь под одеяло, к форточке подплыву, и она поняла, почему такой легкой кажется себе. И почему может слышать тихий звон, какого никогда и нигде не бывает? И почему ветер, что шевелит занавеску, так прохладен и чист, как в большом городе случается один раз за все 365 ночей? На Москву стал падать первый снег. Таня встала, открыла балконную дверь, босыми ногами ступила на каменный пол, на воздушный, толщиной в две снежинки, белый коврик. Обняла плечи руками и стояла так, в одной только ситцевой ночной рубашке. Снег летел реденький, несмелый. Тихо дышащий ветер поддувал его в Танину сторону. И было так хорошо кругом, так тихо, так свободно и честно. Все, кто не спал, слушали и ловили с Таней этот снег. Деревья, молчаливые в эту пору дома, легковой автомобиль, голос которого донесся с какой-то далекой улицы. «Танечка!» В темноте Таня увидела бледную фигуру. «Я же не простужусь, бабушка!» — сказала она тихо. «Да я знаю!» — ответила почти невидимая бабушка. «Боязно мне! Закрой, пожалуйста, дует очень!» Следующая глава называется «Полжизни тому назад». Таня сама не знала, почему она так любила холод. В ванной всегда открывала самую ледяную воду. Бабушка говорила: «Ты и у меня оттого такая и худенькая». А Таня что ей могла ответить? Только плечами пожать да улыбнуться. И со снегом у нее были особые отношения. Если по радио объявят «местами снег», то можно спорить, что у Таниного дома он будет обязательно. Снеговая туча все московское небо переплывет из конца в конец, а над их улицей встанет на дыбы, как кузов самосвала. Снег, лежащий на земле, Таня жалела, как многие жалеют палу и листву. А радовалась она снегу летящему. Казалось ей, когда метель тебе навстречу, когда ветер, наполненный снежинками, то можно и полететь. Но не по птичьи, а как бы поплыть. Вы во сне летали? Значит, поймете, на что это было похоже. Только Таня никогда не могла решиться. Вроде бы чего тут решаться-то? Подпрыгни и все. Вот и ветер подходящий. Но вдруг да и правда полетишь. Однажды в первый снег с Таней случилось самое страшное, что только случалось с ней в жизни, и самое счастливое. Это было давно, больше полжизни назад. Сейчас Тане 7, а в то ноябрьское утро было 3. И она почти не помнит тот свой страх, и помнить не хочет, но и не может забыть. Как она бежит сквозь снег в одном платьице белом, и белые волосы путаются на ветру. Представьте себе, по скверу с угольными, застывшими на холоде деревьями, в реке летящего снега бежит девочка. Глаза ей застят слезы, и сама она не знает, бежит ли она вообще, но ей все равно страшно. И кажется, что она потерялась. И вдруг какая-то пожилая женщина, которая шла по скверу, грустно улетев мыслями далеко в другой город, далеко в другой год, вдруг эта женщина испуганно обернулась. «Таня!» И подхватила девочку, почти уже падающую. Как только могла скоро, побежала домой. Хорошо, что близко жила. А прохожие оглядывались на очень странную пожилую женщину с очень странной маленькой девочкой на руках. Да разве можно так выпускать ребенка? И родители хороши. Оставлять девочку на какую-то сумасшедшую старуху. И дальше все в том же роде. А женщина в ответ лишь повторяла: «Извините, извините». Потому что ведь прохожие-то были правы, и в то же время совсем не правы. Женщина впервые в жизни видела эту девочку и вовсе не знала, что ее зовут Таня. Имя это вырвалось случайно, она очень хотела иметь дочь и назвать ее именно Таней. Но какая уж там дочь в ее возрасте с ее одиночеством? Судьба поступает далеко не всегда так, как нам хотелось бы. В этом, к сожалению, вы сами еще не раз убедитесь. Сейчас женщина ни на что не надеялась в своей жизни, и когда она подхватила на руки бегущую девочку, она тоже, конечно, ни на что не надеялась, лишь нечаянно выкрикнула: «Таня!». Она принесла девочку домой. Как же оставишь ребенка в одном платьице да на холоде? И стала немедленно писать объявление, что нашлась девочка с такими-то и такими-то приметами. «Тебя как зовут?» «Меня? Да ведь Таня же!» Несколько мгновений женщина смотрела на нее сама не своя. Знаете, так бывает во сне. Все очень похоже на обычную жизнь, а потом раз и проснешься. Однако девочка сидела напротив и не спеша ела апельсин. «Ты чья, Танечка?» «Твоя». «Но что взять с 3-летнего ребенка? Еще скажи спасибо, что не плачет». Так она себе говорила, а сердце билось, билось. Однако взяла листки объявлений, клей, кисточку, поплотнее прикрыла дверь на кухню, чтобы, не дай бог, маленькая Таня не открыла газ. Она клеила объявления на стенках и деревьях, где позаметней, а последний листок, так получилось, она приклеила на дверях отделения милиции. Потом отыскала кабинет участкового своего, Валерия Сидоровича Винокурова. А тот, человек ко всему привыкший, хорошо говорит, постараемся обнаружить родителей. Прошла неделя, потом месяц. Девочку никто не искал, и она давно уже звала нашедшую ее женщину бабушкой. А для бабушки, давайте и мы теперь будем так ее называть, каждый новый день становился все большей мукой. Ведь когда-никогда, но должны были объявиться Танины родные. И вот однажды утром действительно раздался звонок. Валерий Сидорович Винокуров. Он вошел. Он, кстати, был человек такой очень обстоятельный. Вытер ноги, подождал, пока нос и щеки оттают с мороза. «Нашлись?» – спросила бабушка. Не спеша капитан Винокуров развел руками. И это могло означать что угодно. Бабушка от муки и волнения заплакала. «Да вы не плачьте!» – сказал Винокуров задумчиво. «Мы ее заберем, определим, как положено, в детский дом». Дальше не стоит рассказывать. Бабушка принялась хлопотать, и ей разрешили удочерить Таню. Вообще это дело довольно долго. Кому попало, ребенка ведь не дадут. Но тут все сладилось удивительно быстро, словно кто помогал. И они зажили, внучка и бабушка. Тогда-то и записали Таню как трехлетнюю. А по правде никто не знал, сколько ей лет. Неизвестно, откуда явившемуся найденышу. Следующая глава. Пеструха. К середине дня первый в этом году снег перестал, но не растаял. Праздничными ленточками бежал по карнизам домов, а на крышах лежал целыми полянами. И машины гоняли по городу в снежных тюбетейках. Да, снег умирать не собирался. Но Таня чувствовала всем сердцем, растает он, пропадет в черных лужах. И любила его за это особенно сильно, потому что жалела. Ее послали за хлебом. День клонился к закату, небо над Москвой розовело. Но на самой своей глубине оно оставалось голубым и зимним, родным. Таня шла, запрокинув голову. Редкие прохожие были добры и не толкали ее. И так, взглядом и всей душой, Таня жила на небесах. Вдруг с ней поздоровались непонятным таким хрипловатым голосом.
«Приветик!»
Женщина в песне, толстый спортсмен с новенькими горными лыжами на плече. Таня посмотрела на них, но слишком хорошо знала, кто с ней поздоровался. Возле булочной стояла собака, привязанная к водосточной трубе. Они были старые знакомые. Таня когда-то звала ее Огонек. Собака была очень хорошая, лохматенькая, послушная, пестрая, белая с черным. Почему же тогда Огонек? А у нее сквозь густую шерсть виднелись не то черные, не то коричневые, но очень блестящие глаза. Таня и подумала, как огоньки. И получилось собачье имя. Собака появилась у них во дворе в прошлом году. Пришла и стала жить. Наверное, потерялась. Или ее выгнали какие-нибудь люди. Но даже пусть и собаки, а зимовать на улице холодно. А у Тани в подъезде как раз была не заперта подвальная дверь. Таня туда нанесла тряпья, подыскала старый матрасик. Вещи, хотя из помойки, но они все были чистые, кто-то вынес их только что. А что она могла еще сделать? Домой? Плохо, вы знаете Танину бабушку. «Еще чего?» — скажет: «Собаку бездомную, а если у нее лишаи?» Так она устроила Огоньку жилище, но скоро про это узнали с первого этажа. Им собака, видите ли, лает. «А когда целый день телевизор на полную катушку, это для вас ничего?» Пришлось отдать Огонька одному мальчику, которого не ругали за животных. А потом Таня вдруг услышала, что он называет собачку пеструхой. Сперва так обидно стало, но мальчик этот, Вадим, ей объяснил, что бывший Огонек не собак, а собака. Собачья, то есть девочка, да еще и вся такая пестрая. И вот теперь она сказала Тане: «Приветик!» А Таня не любила таких вещей, не любила выделяться. И хотя она знала, конечно, что собаки разговаривают, да, знала, но старалась не обращать внимания. Ведь обычно люди об этом даже не подозревают. И она решила сделать вид, что никакого приветика не было. Просто, мол, послышалось, да и все.
«Радуешься?»
– спросила собака, не обращая внимания на то, что Таня никак ей не ответила.
«Снег, да, хорошо, а тебе?»
Просто удивительно разговорчивой попалась собака.
«А я не радуюсь, вот!» продолжала пеструха. «Холодно будет. А тебе не будет, что ли, холодно?» Ваф!
Голос у нее был словно бы немного ворчливый, но в то же время не злой. «Мне, когда зима, даже лучше», сказала Таня. «Я холод люблю». Все, впервые в жизни она призналась, что умеет разговаривать по-собачьи. Пеструха в это время спокойно выгнала блоху с правого бока.
«А я и смотрю, какая ты не такая девочка».
«Какая?» – спросила Таня.
«Не знаю».
Собака вильнула хвостом. Следующая глава называется «Вадим». Их разговор прекратился очень вовремя. Из булочной вышел Вадим, пеструхин хозяин, и Танин, между прочим, бывший вожатый. Теперь он был просто ее знакомый, хотя Таня училась лишь во втором классе, а он уже в шестом. Но все дело было в собаке. Когда вместе выручаешь из беды собаку, подружиться нетрудно. Едва Вадим увидел Таню, на лице его проступило выражение, что, мол, все я, девочка, про тебя знаю, да нитки. Он часто так смотрел на людей, уверенными, насмешливыми глазами. И, по-честному говоря, он вряд ли кого-то сильно любил. Или сильно жалел у себя в классе, или даже во всей школе, или даже в огромном городе Москве. Да, он был такой веселый, но малость равнодушный. А зато он любил животных, и хотя не мог, конечно, с ними разговаривать, но очень их хорошо понимал. Не раз бывало, идут они по улице, вдруг Вадим остановится.
«Смотри, бездомная!»
Он всегда замечал бездомных собак и кошек с котятами, какие живут по случайным дырам. Он шел к вороне с раненым крылом, которая отбивалась от всех, как прижатый к мачте пират. Потом слизывал кровь с расклеванных пальцев, а через какое-то время отпускал ожившую ворону на свободу.
Причем Вадим не был таким уж доктором Айболитом. Животные не очень к нему льнули. Он просто делал для них то, что считал нужным. И не добрел от дружбы со зверьем, как об этом часто пишут в книжках. Да он и не дружил с ними. Таня никогда не могла понять, почему он их спасает. Вадим увидел надутую северным ветром Танину сумку. «Не ходи, здесь свежего хлеба нету». По правде говоря, они с бабушкой за мягким хлебом особенно не гоняются. Но разве плохо пройтись по улице шестиклассникам? И разве плохо пройтись, держа на поводке такую милую собачку, как Пеструха?
«Да отпусти ее!» — сказал Вадим. «Не убежит!»
«Да, отпусти меня!»
— почти одновременно сказала Пеструха. Собака не понимала человеческих слов, а Вадим не понимал собачьих. «А я понимаю все!» — Таня подумала, но без радости, скорее со страхом. Отпущенная Пеструха сейчас же побежала вперед по манере всех собак, что-то там вынюхивая, бормоча про себя. Вдруг Вадим остановился перед незнакомой дверью. «Мы сейчас заскочим в один дом». Честное слово, в голосе его слышала растерянность. «Ты мне понадобишься там». Подбежала Пеструха, с явным презрением обнюхала порог, сделала крохотную лужицу и сказала: «Никому не обращайся».
«Не люблю я сюда ходить. Там кошка, сволочь, всем распоряжается».
«Здесь живет тип, — наконец сказал Вадим, — которого мы должны облапошить».
«Зачем?»
«Он книгу украл у меня».
«А почему обманывать?»
«Ну, — Вадим прикинул, что можно сказать. Тебе не все равно, мне так надо!» И усмехнулся. Он опять видел все насквозь и знал, что Таня готова помогать ему почти в каком угодно деле.
«Ты его задури!»
«Что?»
«Ну, загипнотизируй, в смысле. Как в тот раз, помнишь, когда я тебя засек?»
Таня испуганно промолчала. В сентябре второму В задали приготовить устное изложение по сказке «Цветик-семицветик». А там, если вы помните, девочка попадает на Северный полюс. Ну и само собой, все сказали: «Во, не дай бог там оказаться, на льдине да среди медведей». Тане обидно стало за бескрайний снег, за прозрачные зеленые горы, не похожие на горы. И стало обидно ей за солнце, которое смотрит на северный мир печальными раскосыми глазами. А под белым снегом, под чугунной корой льда, задумчиво плывут в черной воде рыбы. И можно видеть все глубже и глубже. Только очень страшно туда заглядывать, в самую черноту, где на мертвой мягчайшей подушке донного ила что-то лежит. Ну что? Таня не стала рассматривать, а бросилась наверх в белые просторы, освещенные низким и тяжелым солнцем, так что верхушки зеленых ледяных гор подожжены и сверкают. Это она стала вдруг рассказывать второму В. Нет, не рассказывать даже. Она как будто им рисовала картину. Шла большая перемена, но никто не уходил из класса. Все смотрели на Таню, как околдованные. «Откуда знаешь?» Она стояла, сама растерянная, испуганная. И вдруг брякнула, будто ненавистный будильник среди сна про каникулы.
«Дураки! Такое кино есть!» Показывали по клубу путешественников.
Это был Вадим.
Теперь насмешливым взглядом он просветил ее всю насквозь.
«Сделаешь?»
Таня ничего не смогла ответить, лишь опустила глаза.
«Сделаешь!»
Следующая глава называется «Гришка».
А пеструха-то была не права.
Кошка оказалась отличная, с хорошим, ну, конечно, по-кошачьему хорошим характером. Рост и мускулатура давали ей возможность совсем не бояться собак пеструхиного сорта. Однако она не стала, как теперь делается, у многих кошек доказывать свою силу, а соблюдая законы, оставшиеся еще от древних, скакнула на стол и принялась оттуда шипеть, якобы полные злобы, страха и презрения. Пеструха, как и все собаки, была более доброй и куда более преданной, чем эта кошка, только у нее не хватало тонкости, как бы сказала Танина бабушка. Но ведь это вообще всем собакам по сравнению со всеми кошками не хватает тонкости. Кошке на шипение со стола пеструха приняла за настоящую победу. Она звонко лаяла, словно произносила речь на митинге в честь освобождения данной квартиры от кошачьего ига. А потом стала подлизывать остатки молока из кошкиного блюдца. Ей было невкусно, и она сегодня уже дважды плотно пожрала. И она вообще не любила молоко, но победитель должен вести себя как победитель. Тане забавно было смотреть на кошку и пеструху, и поэтому сперва она вообще как бы не заметила хозяина. Его звали Гриша, и он был хуже своей кошки. Она точно знала, кто такая и как себя надо вести. А Гришка суетился. Было похоже, он в своей жизни не одну эту книгу стащил. И вообще, быть может, воровал не только книги. В то же время он старался, чтобы про него думали как можно лучше. Он двигался по комнате прыжками и короткими перебежками, чтобы понезаметнее затолкать под тахту драные домашние тапочки, смахнуть со стула какие-то не очень спортивные трусы, а попутно он прятал от чужих глаз что-то ценное, задвигал какие-то ящички. Лет ему было между Таней и Вадимом, то есть класс примерно 4. «Отчего это я такая умная?» – подумала Таня. «Чего это я за всеми подсматриваю?» Она последнее время стала замечать за собой такое. Сидит где-нибудь в углу и наблюдает. Причем не как равнодушная ротозейка. Ей интересно, она переживает. А в то же время она будто сидит на просмотре учебного фильма. «Учебного? Чему же я сейчас учусь?» Вадим в это время просто ждал, когда Гришка прекратит свои прыжки. А тот, сколько мог, оттягивал надвигающийся разговор. Он не знал, зачем пришли Таня и Вадим, но, как всякий нечестный человек, боялся заранее. Вдруг я уже в чем-нибудь виноват? Наконец Вадиму эти пряталки надоели. «Слушай ты!» – сказал он без единой капли приветливости. «Это Танька! У нее дефицитная книга. Может с тобой поменяться». Гришка замер на полупрыжке. Опасность миновала. Пришли по делу, в нем нуждаются. И он сразу стал другим человеком. «Что за книга?»
«А я не знаю, она без обложки».
«Что, Фома, ты с ума?» И засмеялся своей выдающейся шутки. А дело в том, что Вадимова фамилия была Фомин. Ну и Гришка, конечно, понимал, что Вадим не такой дурак, предлагать для обмена простую драную книгу. Ясно, здесь что-то не того. Поэтому он выжидательно прищурился. Тогда Вадим повернулся к Тане, которая понимала, что сейчас начнется ее роль, и волновалась. «Давай рассказывай!» Вадим пристально посмотрел на нее. «Про Северный полюс!» Он-то совершенно не волновался. Ему это просто надо было. Thank you.